В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аксенов признал катастрофу с водой на севере Крыма. Министерство иностранных дел Украины требует допуска врачей к Балуху. И президент Украины надеется на помощь церкви в освобождении политзаключенных. Сейчас подробнее. Из кранов в Красноперекопске идет фактически морская вода, заявил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северокрымского канала Украины. Денег на опреснение воды для района нет, добавил он. Единственный обсуждаемый проект – переброска вод из Тайганского водохранилища. Аксенов поручил в кратчайшие сроки найти решение проблемы водоснабжения Красноперекопского района. Проблема снабжения северополуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украины Северокрымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей получают из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия «Крымский Титан», «Крымский содовый завод» и «Бром». По прогнозам министра промышленной политики аннексированного Крыма, они обеспечены водой из подземных источников максимум на 2 года. Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей в Крыму допустить врачей к украинцу Владимиру Балуху, который находится в Симферопольском СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бетца в Твиттере, цитирую: «Не предоставлять медицинскую помощь, бесчеловечность и жестокость. Требуем от России допустить врачей к политзаключенному Балуху». Конец цитаты. 4 августа 2017 года суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам тюрьмы. В октябре Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, Балуха, обвиненного в хранении боеприпасов, преследует из-за его проукраинской позиции. Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинским церквям за поддержкой в вопросе освобождения украинских политзаключенных. Речь идет о людях, которые находятся в тюрьмах на оккупированной части Донбасса, а также в России. На встрече с президентом присутствовал митрополит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрий и представитель главы государства в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.
Я буду дуже вітати допомогу церкви в звільненні політичних в'язнів, які перебувають в Російській Федерації. Ми також готові на рішучі кроки щодо повернення наших хлопців і дівчат додому.
Я дуже дякую, що навіть у вихідні дні ви знаходите час для того, щоб займатися питанням звільнення заручників.
По информации правозащитников, сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и аннексированного ею Крыма. В Запорожье суд арестовал гражданина России Арифа Джабарова на 2 месяца по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии. Джабаров раньше жил в столице российского региона Башкортостан, Уфе, и был задержан по запросу ФСБ России.
19 числа вылетел из Турции. Вышел СБУ, вышел запрет на въезд 5-летний. Спросили, вы были на территории Украины? Я сказал, нет. Я понимал, что если я сейчас не заеду обратно в Турцию, меня могут отправить в Россию. Со мной у меня был телефон, мне написали, единственное, тебе я сейчас вскрывать вены, короче, больше. Говорит, иначе они тебя отправят, и все.
Джабаров прибыл в Запорожье из Турции, где жил с 2012 года. В аэропорту он просил пограничников предоставить ему возможность обратиться в миграционную службу Украины для получения убежища, но ему отказали. Строительство двухуровневых парковок в центре Симферополя обеспечит город дополнительными 300 парковочных мест, сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Крутюк. По его словам, места озвучивать пока еще рано, они проходят согласование. В октябре прошлого года администрация Симферополя определила 2 потенциальных места размещения многоуровневых парковок в центре города. Это территория около Государственного академического музыкального театра Крыма и Дома кино, кинотеатр Симферополь. Тогда глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявлял о том, что строительство таких многоуровневых парковок за бюджетные деньги невозможно, а инвесторам это невыгодно. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем 6 градусов выше 0, прогнозируют синоптики и дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 1 градус, ожидается снег. Керченская переправа работает по фактической погоде. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать радио Крым Реалии. Доброе утро, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Утренний эфир понедельника, всех поздравляю, кстати, с праздником. Сегодня день провозглашения украинской независимости. Это случилось ровно 100 лет назад. Поздравляю вас с праздником. И сегодня в течение ближайших полутора часов будем обсуждать с вами самые важные темы. Сразу напоминаю телефонные номера для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044 490 29 05. Звонки согласно тарифам вашего оператора. Смотрите наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Пишите нам в Твиттер. Предлагайте свои темы. А мы начинаем.
Тема дня.
Тему дня сегодня мы выбрали следующую. Объявили о том, что аэропорт Бальбек будет превращен в гражданский аэропорт, и, соответственно, вот уже до конца года военные обещают построить там новую взлетно-посадочную полосу и превратить этот аэропорт в еще один. Сказано, что это важно для туристической инфраструктуры. Вот сейчас с этим всем будем разбираться, но сначала послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Севастопольский аэропорт Бельбек хотят сделать гражданским. До конца 2018 года Министерство обороны России планирует построить здесь новую взлетно-посадочную полосу и терминал, сообщает российский коммерсант. Вице-спикер подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Александр Кулагин заявляет, аэропорт в городе необходим.
Планируем развивать город как город событийного туризма, исторического туризма. Безусловно, здесь нужно прямое воздушное сообщение. С другой стороны, мы последнее время как раз показало, сколько у нас задержек в аэропорту в соседнем Симферополе.
Ранее аэропорт обслуживал самолеты воздушно-космических сил России. Планируется, что после модернизации он будет принимать и гражданские рейсы. Эксплуатацию аэропорта в новом качестве планируют на 2020 год. Идея развития гражданского авиасообщения Бельбека обсуждалась еще в 2015-м. Тогда российские власти Крыма занялись поиском инвестора. В итоге в конце 2016 года Бельбек стал филиалом Симферопольского аэропорта. В начале 17-го депутат подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Алексей Чалый уверял, двойное назначение аэропорта не должно оттолкнуть инвесторов.
Те инвестиционные проекты, которые я видел, им это не помешает. Аэропорт рассматривается для приема среднемагистральных самолетов, тем более, что в условиях санкций аэропорт не будет работать как пересадочный узел.
До аннексии Крыма аэропорт Бельбек принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Подконтрольной России местные власти забрали его под предлогом национализации.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем идею сделать из Бельбека гражданский аэропорт. Уже вы слышали, что собираются там построить новую взлетно-посадочную полосу, построить терминал и сделать этот аэропорт таким образом гражданским. Сейчас с нами на связи Дмитрий Сераштан, директор компании СДЛ, которая занимается модернизацией аэропортов, причем далеко не только в Украине. Дмитрий, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро. Да, Павел, доброе утро всем слушателям.
Во-первых, с праздником вас. Сегодня столетие провозглашения украинской независимости.
Спасибо, взаимно.
Вот, но вопрос к вам, как к эксперту в области аэропортов. Я знаю, что вы делали за последние, участвовали в модернизации за последние годы аэропортов Тбилиси, Таллина и, возможно, еще чего-то. Вы, вероятно, знаете особенности аэропорта Бельбек. Можно ли из него вот в течение, например, 2 лет сделать полноценный гражданский аэропорт?
Ну, вопрос этот такой очень-очень тонкий, потому что гражданский аэропорт, он получил лицензию и международного аэропорта, будучи в составе Украины, еще в 2002 году. Вот. Сам аэропорт, конечно же, взлетная полоса, которого составляет 3000 метров, то есть 3 километра, в принципе, для... И еще с таким покрытием, которое у него есть, это аэродромные плиты. По международным стандартам не очень подходит для той цели, которую предполагается сделать. международным аэропортом. Плюс ко всему.
Да-да-да, прошу, продолжайте.
Да, плюс ко всему вопросы встают о том, что необходимо строительство терминала. То есть все возможно сделать, естественно, если будет огромное финансирование. Говорю, небольшое, а огромное.
Хорошо, о каких порядках сумм идет речь? Это там 1 миллион долларов или 10 или 100 миллионов долларов? Сколько примерно это стоит?
Для того, чтобы поставить нормальную светосигнальное оборудование, ну, для ориентации пилотов и воздушных суден, значит, ну вот один огонь где-то 300 евро стоит. Если мы берем полосу 3 километра, то есть это только огни заграждения, необходимо где-то 100-200 штук огней. Ну, то есть это только по, я говорю, по огням, не по радионавигационному оборудованию и метеооборудованию.
То есть общий бюджет может составлять, там, я не знаю, около 10 или даже больше миллионов долларов, если так прикинуть?
Больше, скорее всего, больше.
Скорее всего, больше. Скорее всего. И второй вопрос к вам. Как вы считаете, даже если будет начата эта реконструкция, кто сможет летать туда? Поскольку, насколько я знаю, Крым закрытая авиационная зона, Международная ассоциация ИКАО не разрешает полетов в Крым. Соответственно, этот аэропорт, ну, насколько я понимаю, не получит международной сертификации.
Абсолютно точно, абсолютно точно. И дело в том, что в предисловии того, что я сказал о светосигнальном оборудовании, опять же, так как на Россию положены санкции, то ни одна компания, которая торгует этим оборудованием, она не будет продавать. Вы уже слышали, что получилось с Сименсом и со всеми остальными.
Истории с Сименсом сейчас обсуждаются, решаются, да, в российских судах, и там эта история затянулась. А возможно ли ситуация, ну, похожая действительно на Сименс, когда какой-то российский бизнес, находящийся на территории материковой России, а не в оккупированном Крыму, закупит якобы для себя вот это специфическое аэропортовое оборудование, а потом уже будет перевозить его на территорию Крымского полуострова, чтобы использовать в том же Бельбеке?
Ну и такое возможно, но опять-таки это же только на, вернее, санкции распространяются на всю Россию, поэтому российские компании, которые закупят это оборудование у кого-нибудь, все равно подпадают под эти санкции.
Дмитрий, я вас попрошу остаться на линии. У нас к нам присоединился Андрей Гук, юрист и специалист по авиаправу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как может решиться вопрос, ну, допуска, например, воздушных суден в аэропорт Бельбека? Я знаю, что сейчас в Симферопольский, в частности, аэропорт летают только российские авиакомпании. Более того, мейджоры, ну, большие авиакомпании, туда не осуществляют перевозок, и Аэрофлот даже вынужден был отдать, насколько я помню, часть своего флота, чтобы создать какую-то специфическую авиакомпанию, летающую в Крым, и уже даже это была не одна компания, а несколько, причем несколько из них даже уже, ну, обанкротились или выведены с рынка. Вот можно ли запустить нормальные авиаперевозки, например, в аэропорт Бельбек Севастополя?
Ну, действительно, в любой крымский аэропорт сейчас летают исключительно российские авиакомпании. Если Бельбек станет гражданским самолетом, аэропортом, извините, естественно, то же самое произойдет, будет только российская какая-то авиакомпания летать. Раньше Аэрофлот и Сибирь, например, Севен летали в Крым. И каждый раз, каждый рейс, который они существовали, Украина фиксировала как нарушение своего воздушного пространства, выписывала на это протокол и штраф в размере около 230 тысяч гривен. И таких штрафов она собиралась там более 800 штук. И все их Аэрофлот пробует оспаривать в тех же украинских судах. И дальше последствия таких нарушений, это жалоба на авиакомпанию и на страну, в том числе ВКО и так далее, и так далее. И поэтому, в том числе, поэтому Аэрофлот в конечном итоге, да, отказался от рейсов, и они их изолировали, как-то вывели в другие авиакомпании. Но однозначно речь о полетах может идти в Крым только исключительно российские авиакомпании. Причем те авиакомпании, которые, скажем так, не нуждаются в каких-то международных полетах в другие страны, чтобы не получить вот последствия негативные из-за станций, которые в авиации могут произойти.
Кроме самого запрета на полеты в Крым, да, есть же еще особенности эксплуатации воздушного флота, то есть самолетов. В основном, насколько мне известно, российские авиакомпании эксплуатируют, ну, те же Боинги и Эйрбасы. Были сообщения о том, что те авиакомпании, которые летают в Крым, могут столкнуться с проблемами при ремонте и обслуживании самолетов. Может ли такое случиться? И как это будет происходить? И, кстати, сколько лет это будет длиться? Потому что суды могут длиться, и вот эти все разбирательства много лет.
Ну, дело в том, что эксплуатация судна, она имеет несколько разных, скажем так, элементов. Среди прочего, например, важным элементом является страхование. И если страховая компания, которая оплачивает ряд затрат и страхует риски, естественно, самолет, который бывает в таких зонах, в запретных зонах, это совершенно другие риски, совершенно другие цены. Просто цена эксплуатации самолета растет, в том числе страхование. Поэтому, естественно, опять-таки выделять какие-то борты и какие-то авиакомпании, которые будут летать в Крым, естественно, Россия вынуждена это делать, потому что, с одной стороны, потому что связи с Крымом только море, только воздух. С другой стороны, Аэрофлот, даже потеряв все украинские направления, которые были, они были всегда загружены и популярны. Крымское направление, оно абсолютно прибыльное и даже очень прибыльное. Поэтому те авиакомпании, которые вот отдельно летают в Крым, все равно они будут продолжать это делать.
Все равно они будут продолжать это делать. Спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Андрей Гук, юрист и специалист по авиаправу, был с нами на связи. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Сераштаном, директором компании СДЛ, которая занимается модернизацией аэропортов. Наша тема сейчас – это возможность или планы, по крайней мере, по модернизации аэропорта Бельбек и превращении его в полноценный гражданский аэродром. Дмитрий, вы все еще на связи?
Да, конечно.
Спасибо. Скажите, вот вы сказали, что покрытие взлетно-посадочной полосы в Бельбеке – это аэродромные плиты, и это не очень подходит для эксплуатации в виде гражданского аэропорта. Что вы имеете в виду, и ну, как долго может идти реконструкция этой полосы или строительство новой полосы, какой должна быть эта полоса?
Ну, дело в том, что на аэродромные плиты, которые созданы были специально для военной авиации, это военная авиация, нужно понимать, что она не перевозит столько пассажиров, и шасси совсем по-другому устроено самолета. Поэтому по тем же требованиям Международного комитета по гражданской авиации необходимо покрытие полосы, чтобы было или бетон, или асфальтобетон с необходимым покрытием, противоскользящим, чтобы сцепление шасси самолета с взлетно-посадочной полосой было максимально безопасно. Обеспечило безопасность пассажиров. Поэтому строить полосу по новой, это займет, во-первых, массу времени, массу материалов, которых нету в том же Крыму. Второй вариант, вопрос еще в том, что Бельбек, полоса, как я говорил, уже 3000 метров, полоса упирается почти в море. Поэтому продлевать эту полосу тоже нету.
Достаточно сложно. Хорошо, да. Останьтесь, пожалуйста, с нами на линии. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Мы обсуждаем идею превращения или, там, скажем, модернизации аэропорта Бельбек в гражданский аэропорт. Оставайтесь, пожалуйста, с нами и не забывайте, что вы можете нам звонить по номеру 8 800 1006 926. Это номер для крымчан. Или 044 490 2905. Это номер для жителей материковой Украины.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать детали о том, возможно ли привести, точнее, модернизировать аэропорт Бельбеки, сделать из него полноценный гражданский аэродром, аэропорт. Сейчас с нами на связи Дмитрий Сироштан, директор компании СДЛ, которая занимается модернизацией аэропортов. Дмитрий, вы сказали, что есть требования по сцеплению шасси самолета с взлетно-посадочной полосой, а Бельбекский аэропорт рассчитан в основном на военный транспорт, в котором не так много перевозится людей, то есть, по сути, и даже людям, которые перевозятся военным транспортом, им не так важно, что их трясет при посадке, я так понимаю, в этом вопрос, или там БТРу не так важно.
Нормы безопасности, которые прописаны в положениях ИКАО, Международной комиссии по цивильной авиации. Плюс ко всему, кроме взлетно-посадочной полосы, необходимо делать еще терминал для обслуживания пассажиров, поэтому это масштабное очень строительство, потому что на данный момент в Бельбеке там, такая будочка, будем говорить, не совсем пригодная для перевозки, обслуживания большого числа пассажиров.
Спасибо, Дмитрий. Останьтесь, пожалуйста, еще на несколько минут с нами на связи. А у нас к нам присоединился Янис Дзенис, пиар-менеджер компании Aviasales. Янис, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот сама идея добавления или там возникновения в Крыму еще одного гражданского аэропорта, насколько это оправдано с точки зрения, туризма, разгрузки того же Симферопольского аэропорта? И сразу второй вопрос вдогонку, а будет ли туда кто-то летать с учетом санкций и, по сути, запрета на полеты над Крымским полуостровом?
Крым является сезонным лидером по бронированию из российских городов, из Москвы, из Питера, из Яката, в общем, и на лето, и на зиму, практически всегда Симферополь будет в топе бронирований. В целом, если мы говорим про долю поездок, она колеблется от 11 где-то до 18%, зависит от месяца. Поэтому, говоря о спросе, да, безусловно. Спрос на Крым сохраняется у огромного количества россиян. Он достаточно стабилен, с одной стороны. С другой стороны, он близок к насыщению. То есть вряд ли больше еще из России будут летать в Крым. Потому что и так, в общем, уже туда и летают только все. Я не могу сказать насчет того, нужен ли второй аэропорт там. С точки зрения логистики, безусловно, было бы удобнее. С точки зрения, жалоб на переполненность терминала или какие-то невыносимые условия, которые требуют обязательно открытия второго аэропорта, я вот как-то не отметил за прошедший сезон. Поэтому, в общем-то, если есть денежки, то почему бы не построить? Если нет, мне кажется, вполне можно обойтись тем, что есть.
Хорошо, и тогда напомню свой второй вопрос. Есть проблема с тем, кто может летать в Крым, поскольку те авиакомпании российские, которые выполняют международные рейсы, зачастую не летают в Крым, поскольку опасаются санкций. И, насколько я помню, в 2014 году даже Аэрофлот должен был выделить часть своего флота, передать его в какую-то другую авиакомпанию, чтобы та уже осуществляла рейсы в Крым. Если даже откроется еще один аэропорт, найдутся ли авиаперевозчики, которые захотят туда летать?
Да, но вы же в курсе, что в Крым летают авиакомпании на все буквы алфавита, кроме, кажется, Победы. И при этом они выполняют международные рейсы в основном. И в Европу в частности. И это никому до сегодняшнего дня не мешало. Поэтому, если честно, я не очень разделяю вашу беспокойность на этот счет.
Понятно, спасибо большое. Янис Дзенис, пиар-менеджер компании Aviasales, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможность модернизации аэропорта Бельбек в гражданский аэропорт. И напомню, с нами на связи Дмитрий Сераштан, эксперт по аэропортам, директор компании SDL, которая, собственно, модернизирует аэропорты. Дмитрий, к вам вопрос. Вот вы же... Все свои работы, когда модернизируете аэропорты, да, вы их делаете с учетом требований вот того же ИКАО, Международного комитета по авиационной безопасности. Насколько слова нашего гостя Яниса соответствовали действительности, что вот все спокойно летают и никому эти санкции не мешают?
Ну, честно говоря, я очень сомневаюсь, что они никому не мешают. Все-таки это, ну, опять же, как вы подчеркнули, это большой... длительный процесс, и этот процесс запущен в плане того, что он стартовал уже. И эти авиакомпании все равно с какой с большей частью уверенности могу сказать, что они понесут ответственность за то, что нарушили санкции и международные перевозки, они... скорее всего, будут сокращать свои вынуждены.
Хорошо, а вот когда, по-вашему, могут наступить эти самые, ну, уже результаты? Поскольку мы видим, что в основном разбирательства в международных институциях занимают, ну, даже не месяцы, а годы. Ну, через сколько лет это можно ждать? Через год, два, пять, по вашим ощущениям?
Ну, по моим ощущениям, это вот в ближайшие, тем более, что сейчас со стороны и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки вот начались, ну, такие форсированные события по поводу привлечения, ну, и соблюдения вот этих вот санкций. Поэтому сейчас уже, отработав этот механизм, то международные организации начнут более быстрее проводить это все.
Спасибо вам большое. Да, можете остаться еще на минуту буквально на линии. У нас есть звонок из Крыма. Давайте послушаем и потом уже с этой темой закончим. Доброе утро, прошу вас, вы на линии. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро.
С Крыма. Я житель Крыма.
Да, прошу вас, ваше мнение.
Живу.
А? Прошу вас, ваше мнение, говорите.
Ну, я думаю, что вот второй аэропорт в Бельбеке, он не нужен совершенно. Потому что сейчас будут строить мост, и это будет железнодорожные перевозки, масса идет поездов, то и масса еще будет автодорожный мост. Все это разгрузится, это просто выброшенные деньги.
Это просто выброшенные деньги. Спасибо вам за ваше мнение. Дмитрий, как вы считаете, вот это строительство или там идея модернизации Бельбекского аэропорта, это выброшенные деньги или действительно важная штука в инфраструктурном решении для Крыма?
Я считаю, что это выброшенные деньги, конечно, если покажете, куда их выбросят. Вот. Но вопрос даже простой близости. Симферопольский аэропорт находится в 80 километрах. То есть это, если у нас Борисполь от центра города 46 километров, то 80 километров для Крыма – это ни о чем. Плюс строительство полноценное... аэропорта невозможно из-за рельефа местности. Ну, честно говоря, да, это, наверное, очередная какая-нибудь придумка, как взять деньги из бюджета Российской Федерации. Ну.
Понятно. Спасибо огромное. У нас, к сожалению, закончилось время. Дмитрий Сераштан, эксперт по аэропортам и по модернизации аэропортов, был с нами на связи. Напоминаю, мы говорили об идее модернизировать Бельбекский аэропорт и превратить его в полноценный гражданский аэропорт. Оставайтесь, пожалуйста, на радио Крым Реалии. Еще раз напоминаю вам номера телефонов. 8 800 10 06 926 для крымчан, 044 490 2905 для жителей материковой Украины. Радио Крым Реалии продолжает свое вещание, и после выпуска новостей мы снова с вами услышимся.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Феодосии ожидают продолжения суда над крымско-татарским активистом Сулейманом Кадыровым. Возвращение военной техники из Крыма может обойтись Украине в миллиарды. И Крымавтобус борется с безбилетным провозом. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Феодосийском городском суде сегодня продолжится суд по делу крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. Он обвиняется в сепаратизме. Как сообщает объединение «Крымская солидарность», заседание назначено на 10 часов. Ранее его адвокаты заявили о фальсификациях следствия. Российские силовики 5 октября 2016 года обыскали дом Кадырова, изъяли у него ноутбук и телефон. Его подозревали в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер». Предложение российского президента Владимира Путина о возврате военной техники из аннексированного Крыма может стоить Украине миллиарды гривен. Речь идет о расходах на модернизацию техники или ее утилизацию, сказал экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук в эфире телепроекта «Крым Реалии».
Відновлення модернізації, утилізації, вона буде обраховуватись, ну повірте мені, на десятки мільярдів. 70-80% озброєння техніки, яка знаходиться, наприклад, на кораблях або російського, або іноземного виробництва.
11 января президент соседней России Владимир Путин заявил, что его страна готова вернуть Украине военную технику из аннексированного Крыма. Крымавтотранс объявил о проверках водителей и работников автостанции и борьбе с безбилетным провозом пассажиров, передают крымские СМИ. Как заявил директор предприятия Игорь Коробчук, подвоз пассажиров без билетов – самое распространенное нарушение среди водителей рейсовых автобусов. По его словам, за прошлый год зафиксировано более 7 тысяч безбилетных пассажиров вне территории автостанции. Было вынесено 71 дисциплинарное взыскание, 15 работников уволено. Симферополец угнал автомобиль начальника, чтобы увидеть возлюбленную, сообщает пресс-служба МВД Крыма. В отдел полиции города поступило заявление 31-летнего местного жителя об угоне машины. В этом он подозревал своего знакомого, который подрабатывал у него разнорабочим. В обед он приехал домой, оставив ключи в замке зажигания, и на несколько минут поднялся в квартиру. В этот момент нетрезвый рабочий сел в автомобиль и поехал к своей девушке в село, рассказали в пресс-службе. Подозреваемого задержали, а автомобиль вернули законному владельцу. Сегодня в Крыму днем 6 градусов выше нуля, прогнозируют синоптики и дожди. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 1 ожидается снег. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, утренний эфир. Напоминаю еще раз, что вы можете смотреть наши видеотрансляции в Ютубе и Фейсбуке, подписывайтесь, пожалуйста, а также писать нам в Твиттер и присылать идеи для тем, идеи тем, которые по-вашему мы могли бы проработать. Номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Мы переходим к следующей теме, и в ближайшие 25 минут будем говорить об экологическом вреде, как говорят, по крайней мере, экологи, который этот вред наносится строительством вот этого самого Керченского моста. В прошлой получасовке упоминали, что, возможно, даже не нужен новый аэропорт на территории Крыма, совсем справится Симферополь, а особенно, когда будет запущен вот этот самый Керченский мост. Так вот, от его опор и от самого процесса строительства уже есть урон для экологии Азовского и Черного морей. Все детали сразу после короткой паузы.
Крым в центре внимания.
Строительство Керченского моста может повлечь серьезные последствия для экологии. В частности, речь идет об уничтожении флоры и фауны Черного и Азовского морей. Об этом говорится в статье журнала Hydrology за январь. По данным авторов исследования, сотрудников Института водных проблем и мелиорации Украины, наибольшей угрозе подвержен Таманский залив. Сокращение водообмена между Черным морем и заливом ведет к нарушению термального режима вод. Соответственно, увеличивается опасность сокращения вымирания рыбы. 12 декабря Генеральная прокуратура Украины объявила о начале проведения работ по предотвращению экологической катастрофы в районе Керченского пролива. Вероятность ее возникновения велика, однако министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской настаивает, строительство моста оказывает минимальное воздействие на природу и экосистему моря.
Россия – один из лидеров мирового природоохранного сообщества. При проектировании моста приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему. Ведется постоянный мониторинг во время строительства, и мы знаем, что воздействие на природные комплексы минимально. В целом, власти Крыма сейчас делают все, чтобы решить сложные экологические проблемы, которые до 2014 года только накапливались с каждым годом. И Крым, я уверен, вскоре станет модельной зеленой территорией нашей страны.
О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018-му, сдать в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Итак, насколько я, может быть, это немного утрированная формулировка, но, по сути, из-за строительства Керченского моста Азовское море может все больше превращаться в Азовское озеро. Соответственно, перетекание воды и, значит, миграции каких-то там рыб и других морских животных будет затруднена. Это я, по крайней мере, так понял из результатов того отчета, который опубликовали в журнале Hydrology. И сейчас с нами на связи соавтор этого отчета Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте. Слышно ли меня?
Здравствуйте. Слышно, да.
А насколько, преувеличена или, я не знаю, утрирована моя формулировка о том, что Азовское море из-за вот этого строительства Керченского моста постепенно может превратиться в озеро?
Ну, я думаю, что это правильная формулировка, потому что нам тяжело сейчас оценить последствия, но то, что строительство моста осуществляется, и это приведет к тому, что это будет как гидротехническое сооружение действовать не как мост, а, возможно, даже как дамба, потому что это сразу повлечет за собой изменение гидрологического режима и водообмена. И в связи с тем, что сейчас активно происходит изменение климата, это приведет к тому, что поскольку не будет водообмена, будет прогревание сильнее, будет зимой больше промерзания, и это будет иметь негативные последствия для всей экосистемы не только Азовского моря, но и для Черного моря, поскольку они очень связаны.
Хорошо, а давайте попытаемся, Михаил, извините, давайте попытаемся разобраться в деталях, почему так случится. Сейчас через Керченский пролив из-за, условно, пусть даже небольших, но приливов, отливов из-за ветра, да, постоянно происходит перемещение воды, и, соответственно, более соленая черноморская вода попадает в Азовское море, вместе с водой туда попадают, я не знаю, рыбы, медузы, раки или там крабы, которые там живут, ну и в обратную сторону тоже осуществляется миграция. Если, вот как вы сказали, Керченский мост будет работать в какой-то мере как дамба, то кому прежде всего будет плохо от этого?
Будет плохо двум экосистемам, так как Азовского моря, так и Черного, поскольку я уже сказал, что они связаны и в разные сезоны они друг друга дополняют. А в связи с тем, что будет прекращено или утруднено водообмен между этими территориями, это будет иметь последствия. Кроме того, мы должны учитывать, что это сейсмически активная зона, потому что есть такая геологическая складчатость Карпаты, Крым, Кавказ. Это молодая складчатость, которая постоянно там идут процессы геологические, это не тектонические процессы, тектонические движения. И мы будем иметь еще одну угрозу постоянного разрушения этого моста. Мы же должны понимать, что это тоже будет иметь последствия. И вот эта угроза, мы не знаем, каким она приведет последствиям, каким последствиям для экологической системы двух морей. Мы должны учитывать, что когда летом будет утруднен водообмен, а Азовское море, оно более пресное, оно будет там малые глубины и отсутствие притока с Черного моря приведут к сильному прогреванию этого Азовского моря. Это будут одни последствия. Зимой поскольку оно опреснено, оно будет больше промерзать. И, опять же, мост будет создавать препятствия для продвижения льда, которое будет идти, поскольку порозы ветров в конце зимы, там северные ветра, они как раз эту энергию льда будут толкать как раз в пролив в сторону Черного моря. Это будет тоже постоянная угроза. Кроме того, сейчас там производят одноуглубительные работы. И если посмотреть по спутнику, то на сотни километров вот это взмуливание зонных отложений, которые поднимаются, они уже наносят вред экосистеме Черного моря, потому что идет угроза и нерестилищам, и всей экосистеме.
Можно я уточню тогда? Смотрите, то есть то, что сейчас, по сути, прокапывают дно Керченского пролива и вбивают туда сваи для того, чтобы, закрепить опоры вот этого самого Керченского моста, который строится, это уже наносит ущерб из-за того, что конечно, поднимается конечно. Ил и поднимается, разная грязь, которая, условно говоря, накапливалась там в течение многих-многих лет.
Совершенно верно. Кроме того, мост, он изменит движение или направление течения. В результате, не знаю, проводил ли кто-то с российской стороны моделирование, но по нашим данным серьезная угроза будет береговой линии юго-восточной части Керчи, потому что как раз направление изменится и будет постоянная угроза руинации береговой линии юго-восточной части Керчи.
Следующий вопрос к вам. Тоже... Извините, просто у нас не так много времени, но я хочу спросить. Вы же, насколько я понимаю, не имеете возможности прямого доступа к месту строительства этого Керченского моста. Откуда вы берете данные? Как вы это исследуете? Сами ли вы это делаете? Или вот у меня в вашем же отчете написано, что там каким-то образом участвовала, например, НАСА. Можете объяснить, как происходят эти исследования, что берется и почему вы считаете, что ваши выводы, например, объективны, а не просто пугалка для крымской аудитории?
Дело в том, что действительно мы брали данные НАСА, которые дают возможность отслеживать каждодневную ситуацию, что там происходит, как происходит, что изменяется. И этот мониторинг дал вам возможность, поскольку мы постоянно мониторим ситуацию, как вы почитали в статье, наверное, еще с 2003 года, когда там началось уже строительство дамбы. И мы постоянно мониторим, у нас есть определенная база данных о том, что уже изменилось. И у нас есть определенные наработки и знания, которые дают возможность нам оценить, насколько строительство этого моста будет иметь последствия для экосистемы этих двух морей.
Хорошо, вы опубликовали отчет. Что дальше с этим отчетом? То есть зафиксировано по вашим данным, что строительство Керченского моста несет вред экосистеме как Черного, так и Азовского морей. С другой стороны, это строительство не было согласовано с Украиной. С третьей стороны, весь мир признает Крым аннексированным и оккупированным полуостровом. Но хорошо, признали, а тем не менее строительство продолжается. Что вы будете делать? Какие шаги ваши следующие?
Скорее всего, это шаги должны делать государство Украина, потому что наши экспертные исследования, они дают возможность это в правовое поле превратить определенные претензии российской стороне, поскольку мир знает, что Крым – это украинская территория, и все убытки, и угроза экосистеме – это угроза, скажем, государство Украина происходит. Поэтому я думаю, что здесь должна быть определенная реакция государства, потому что здесь уже есть экспертные исследования, которые дают возможность государству, опирающись на эти исследования, делать какие-то определенные шаги.
Вы сейчас говорите о судебных преследованиях или, скажем так, по крайней мере, исках против Российской Федерации для компенсации. Хорошо, а речь будет идти в основном о компенсации или, например, возможно, постановка вопроса, что этот мост, вы его строили, вы его и разберите и верните все на место?
Мне тяжело говорить, потому что я не политик и не знаю, как это можно и не юрист, как какие определенные претензии можно предъявлять. Но я думаю, что то, что мы опубликовали, должно обратить внимание все сообщество Черноморского региона, потому что здесь угроза идет экосистеме не только Украине, но здесь и Болгария, Румыния, и Турция, и Грузия, и даже Россия. Они должны понимать, что эти последствия будут для экосистемы и для этих стран. Поэтому, опять же, я думаю, что эта статья, она должна как-то обратить внимание всего сообщества Черноморского. Я знаю, что есть такая организация, которая, ну, тоже определенные должны сделать выводы.
Хорошо, я вас попрошу, Михаил, остаться с нами на линии. К нам подключился уже Евгений Дикий, это заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы уже обсудили, что, по сути, строительство Крымского, вот этого Керченского моста, как подтвердил Михаил Яцюк, да, в какой-то степени превращает Азовское море уже из моря в озеро, поскольку мост будет выполнять, по его данным, по данным их экспертизы, в том числе и функцию некой дамбы. Для каких живых существ, прежде всего, это будет опасно? И второй сразу вопрос. Есть же и промысловый вылов и в Черном море, и в Азовском море. Может ли это нанести экономический ущерб тем, кто ловит там рыбу в промышленных масштабах?
Конечно, может. Более того, по предварительным данным, уже наносит. И интересно то, что первой именно экономически напрямую пострадавшей стороной оказалась вообще Республика Грузия. Дело в том, что прежде всего Керченский мост мешает тем видам животных, которые привыкли регулярно мигрировать между Черным и Азовским морями. Получается как? Азовское море, оно очень кормное. Летом там массово цветут одноклеточные водоросли. Это такой себе, можно сказать, ну, жирный прудик, в котором можно очень хорошо нагуляться рыбе. Ну а, соответственно, вслед за рыбой, прежде всего за хамсой, приходят дельфины. Вот азовки. Не зря они, кстати, так и называются, азовки. Их всегда было больше всего именно в этом нашем маленьком, так сказать, карманном море. Но зимой в Азовском море очень некомфортно. Поэтому на зиму и холодно, оно сильно промерзает, именно за счет того, что мелководное. Соответственно, на зиму и косяки хамсы, и стада азовки вслед за ней уходят через пролив в Черное море и откачевывают в более теплые воды. А это более теплые воды, это прежде всего так называемый Батумский круговорот, то есть это воды Республики Грузия. И, по сути, весь рыболовный промысел Республики Грузия процентов на 80, если брать по тоннажу уловов, и, наверное, процентов на 60, если брать по цене, он завязан именно на азовскую хамсу, которая приходит туда на зимовку. А вот сейчас эти миграции под большой угрозой. Вот, таким образом, рыболовный промысел хамсы может быть очень сильно подорван, потому что она-то в Азовском море себе нагуляется, но выйти нормально вовремя не сможет. Потом, наоборот, то, что все-таки выйдет и перезимует, не всегда сможет весной вернуться обратно. Вот, ну, а, соответственно, раз гибнет хамса, начинается бескормиться у дельфинов, у азовок. Таким образом, этот редкий вид, который и сейчас уже в Красной книге и Украины, кстати, и России, вот этот вид, у этого вида подрывается кормовая база. Вот те, кто, собственно, пострадал в первую очередь. То есть хамса и дельфины.
Ну, хамса, дельфины и грузинский рыбный промысел, я так понял из вас.
Наверное, хамса, дельфины и грузины, да.
Хорошо. А как вы считаете, какие шаги должна предпринимать, например, Украина для того, чтобы эту ситуацию исправить? Вот наш собеседник Михаил уже сказал, что готовятся, ну, или есть материалы, которые готовы для того, чтобы подавать в международные суды. Экологические какие-то инспекции, я не знаю, международные организации будут к этому подключаться?
Ну, на сегодняшний день из того, в чем, например, мы участвуем, это есть вообще возбуждено официально уголовное дело. При Институте судебных экспертиз собрана экспертная группа, в которой, в частности, вот я, например, тоже принимаю участие. И то есть тут будет несколько, скажем, уровней судопроизводства. Будет как бы иск по международному праву. Это по конвенции ЭСПО. Это конвенция о трансграничном экологическом воздействии на окружающую среду. Ну, с нашей точки зрения это является трансграничным воздействием, поскольку Крым наша территория, Таманский полуостров, Кубань российская. Ну, разумеется, Россия этот иск отклонит и даже не даст его рассмотреть, просто потому что они будут заявлять, что конвенция ЭСПО это трансграничное воздействие, но оно с их точки зрения это не трансграничное, а их внутреннее дело, поскольку они не считают, что Крым наш. Вот. Но наше дело в данном случае подать, зафиксировать. То есть они, разумеется, на этом этапе отклонят. Им будет гораздо сложнее отклонить, если также иск подаст Республика Грузия. Вот тут уже даже с точки зрения Российской Федерации воздействие явно трансграничное. На это уже придется хоть что-то отвечать. Но на самом деле, ну давайте все-таки будем реалистами. Мы отлично понимаем, что в ближайших, скажем, 6 лет, то есть в следующее правление Владимира Великого, вот, и разумеется, никто ни копейки не заплатит. Разумеется, все дела будут тормозиться. Но наше дело сейчас это все зафиксировать с тем, чтобы когда в России сменится режим, и они будут искать выхода из санкций, будут, собственно, когда они вернут Крым, когда они будут идти на все условия, чтобы наконец-то вернуться в цивилизованное сообщество, вот тогда, просто тогда, чтобы не возникло вопроса, ребята, а где вы раньше были, а почему вы только теперь вспомнили? Нужно уже сейчас именно фиксировать, нужно сейчас подавать все иски, чтобы, ну, с тем, что через несколько лет они реально получат ход.
Хорошо, последний вопрос к вам, Евгений. Как вы считаете, каким должно быть требование, например, Украины? Ну, я не знаю, разобрать этот мост, раз уж его построили, или сделать что-то, чтобы все-таки вода из Азовского в Черное море и обратно перетекала?
Поскольку мы говорим о перспективе нескольких лет, то я вообще напомню о том, какая печальная судьба была у нескольких предыдущих попыток построить такой мост. Вообще-то природа сама всегда справлялась. Там настолько подвижные пески, настолько активная вообще гидродинамика в проливе, а особенно когда идут еще и зимние ледоходы, что все предыдущие попытки построить такой мост просто заканчивались именно тем, что опоры моста смещались, и он приходил в полное неудобье. То есть его даже достроить толком не могли. Я полагаю, что за тот период, о котором мы говорим, точно так же природа сама покажет, что эксплуатировать Керченский мост долго все равно не удастся. Возможно, даже до конца его достроить не удастся. Хотя, конечно, формально, ну, деньги на нем еще отмывать будут, торжественно ленточки перерезать будут, это все понятно. Но поэтому, скорее всего, встанет вопрос о том, чтобы его демонтировать, ну, плюс компенсировать тот ущерб, который нанесен. Жаль только, что в случае экологического ущерба не всегда деньги являются компенсацией. Например, уникальные степные сообщества, которые уже уничтожили, прокладывая подводные пути к Керченскому мосту, они, так, к сожалению, уже не вернутся ни за какие деньги. Но рыба и дельфины пока еще восстановятся.
Ну и рыба и дельфины не претендуют на финансовые компенсации. Спасибо большое, Евгений Дикий, заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, был с нами на связи. А мы продолжаем разговор с Михаилом Ютюком, заместителем директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, скажите, вот высказано мнение только что Евгением о том, что мост с высокой долей вероятностью из-за подвижных песков и вот может быть разрушен уже даже самой природой, и действительно были уже попытки построить мост через Керченский пролив, которые все были неудачными. Насколько быстрым может быть такое разрушение или наоборот, возможно, сейчас технологии позволяют настолько укрепиться на даже таком подвижном дне, чтобы эта конструкция стояла?
Ну, мне кажется, я хочу поддержать нашего собеседника, который это мнение высказал. Действительно, тяжело определить, как это будет во времени, но то, что я уже сказал, что угроза будет постоянная, и что действительно может быть в связи с тектоническими движениями, с подвижностью этой территории, могут и не достроить, но даже если и достроят, то будет постоянная угроза его исчезновения или, скажем так...
Разрушение.
И опять же, когда будут разрушения, то убытки экосистеме, они будут, их будет очень тяжело оценить даже в деньгах. Поэтому то, что, опять же, хочу поддержать нашу собеседник, то, что Украина должна фиксировать все нарушения, которые происходят сейчас, активно происходят со стороны Российской Федерации, это действительно так. Действительно, мы должны это фиксировать, мы должны на экспертном уровне это определять, какими-то критериями определенными для того, чтобы сформировать базу, доказательную базу о негативном влиянии строительства этого моста на экосистему и Азовского, и Черного моря. Опять же, хочу поддержать собеседника нашего о том, что это действительно трансграничный контекст имеет. Я уже сказал, что это влияние будет не только для Украины, но и для всех стран Черноморского бассейна. И вот уже прозвучало мнение о том, какие убытки уже зафиксировал со стороны Грузии. Я думаю, что эти убытки, они со временем, возможно, и уже фиксируются со стороны других стран, и Румынии, и Болгарии, и Турции в том числе.
Михаил, если можете, остайтесь с нами, пожалуйста, на линии еще на несколько минут. У нас есть еще один собеседник. Это Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот прозвучали мнения о том, что само по себе строительство Керченского моста наносит ущерб экологической ситуации, причем как в Азовском море, так и в Черном. Уже было сказано, что этот мост, его опоры могут помешать и миграции хамсы, а соответственно за ней миграции дельфинов. И вот уже зафиксированы убытки у грузинских рыболовов, потому что их основной улов это, соответственно, вот та же самая хамса, которая в районе Батуми, в район Батуми потом переходит. Вы же, ну, то есть ученые из разных стран все равно поддерживают какие-то контакты. Как воспринимается эта ситуация, ну, на территории Российской Федерации, в профессиональном сообществе, я имею в виду?
Ну, вообще тема моста у нас в России рассматривается в преимущественно с точки зрения того, что это крайне дорогостоящий коррупционный проект, но мы его рассматриваем еще как проект, который наносит колоссальный ущерб морской среде. Вы совершенно справедливо отметили, что это строительство ведется в очень экологически уязвимой акватории. Это Керченский пролив, это место соединения Черного и Азовского моря. И, конечно, нас беспокоит это строительство именно в связи с тем, что мы участвовали, например, в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, участвовали в общественных слушаниях. И я просто видел с самого начала, что власти взяли курс, ну, во-первых, на ускорение всех разрешительных процедур. Все было проведено в 2015 году в кратчайшие сроки. И, естественно, были нарушены положенные по закону процедуры, в частности, что касается оценки воздействия на окружающую среду. То есть, например, она должна иметь два этапа. Сначала обсуждается техническое задание на разработку материалов ОВОС, оценки воздействия на окружающую среду, затем сами эти материалы. Ну, в 2015 году в селе Тамань были проведены общественные слушания, где, собственно, все эти два этапа были скомканы в один, и самой оценки мы так и не увидели. То есть какое негативное воздействие было выявлено по итогам разработки материалов, мы так и не увидели. То есть, ну, естественно, сам этот процесс строительства, он крайне непрозрачный. Мы не видим ни технологических решений, это все замалчивается. В частности, там нестабильные грунты, каким образом, на какую глубину забиваются эти сваи, достигают ли они коренной породы. Потому что я, например, слышал такую версию, что, собственно, там применены совсем другие решения. Это мост плавающий, там сваи, по сути дела, они в толще ила плавают на таких бетонных подушках. Но мы, опять же, этого ничего не знаем. Вести экологический мониторинг общественный мы тоже там не можем, потому что сама территория закрыта. У нас уже был ряд инцидентов с полицией, когда мы пытались просто попасть на эту территорию, чтобы посмотреть. Там, в частности, полностью при строительстве моста был уничтожен памятник природы, озеро Тузла, это в самом основании косы Тузла, и был уничтожен остров Тузла, который находится в юрисдикции Украины. Это также была особо охраняемая природная территория на территории Республики Крым до момента, собственно, так называемого присоединения Крыма.
Спасибо огромное. Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу, был с нами на связи. И с нами все еще на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, давайте подводить итоги. Смотрите, вот даже российские экологи говорят, что не были соблюдены все процедуры, и даже они не знают, по каким технологиям, как строится мост и каков реальный ущерб нанесен экологии. У вас есть какие-то совместные, я не знаю, можете ли вы использовать заявления своих российских коллег, пусть даже общественности, для того, чтобы влиять на Россию?
Ну, я думаю, что, опять же, это не мы, это государство Украина также должно присоединять эти факты, которые сейчас были озвучены у нас в эфире, о том, что даже общественность России, она не знает, какие технические решения там принимаются. И понятно, что это политический проект. Мы знаем, что Россия очень быстро приняла ряд законодательных актов, которые упростили...
Да, спасибо огромное. Извините, закончилось время. После выпуска новостей вернемся к вам еще на полчаса. Пока-пока.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Число погибших в Кабуле украинцев может возрасти до 7 человек. В Крыму появится новая психоневрологическая больница. У крымчан, которые поженились в Геническе, неприятности с властями из-за фото. Сейчас подробнее. Число граждан Украины, погибших в результате теракта в отеле в Кабуле, может возрасти до 7 человек, сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кириллич. По его словам, в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, среди которых были и украинцы. Сейчас ведомство выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице. Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом. Накануне в Кабуле группа вооруженных людей вошла в отель «Интерконтиненталь», где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. Погибло около 30 человек. В аннексированном Крыму строят новое психоневрологическое учреждение. Впервые за 25 лет в бюджете полуострова на это предусмотрены деньги, сообщила подконтрольный Кремлю министр труда и социальной защиты Елена Романовская. Чиновник поехала с рабочим визитом в село Яблочное Белогорского района, где проверила, как идет строительство нового учреждения стационарного психоневрологического профиля. По ее словам, это улучшит условия содержания пациентов и ликвидирует существующую в Крыму очередь в заведения подобного типа. Строительные работы на осмотренном объекте идут в рамках установленного плана. СБУ передала сепаратистам на КПВВ «Майорск» женщину, которую помиловал президент Украины Петр Порошенко в рамках обмена пленными с боевиками на Донбассе, рассказала народный депутат Ирина Геращенко. По ее словам, эта женщина признала свою вину в преступлении, но имеет ампутированные конечности и является матерью маленького ребенка, поэтому обратилась к президенту о помиловании. Президент пошел на гуманитарный шаг. Теперь Киев ожидает передачи своего военного. У молодоженов из Крыма неприятности после регистрации брака в Геническе Херсонской области. Об этом пишет издание «Гривна». 16 января там поженились две пары крымчан. Позже Главное управление Минюста в Херсонской области не просто публично отчиталось об этом факте, но и разместило у себя на сайте фото молодых, которое распространили некоторые СМИ. У вернувшихся в Крым молодых семей из-за этого начались проблемы с властями. Какие именно, издание не уточняет. По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, подобные ситуации будут на контроле, и если опасения молодых подтвердятся, будут приняты все права меры. А такие фотосессии больше не повторятся. Сегодня в Крыму днем 6 градусов выше ноля и дождь, обещают синоптики в районе Чангара и Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Доброе утро всем, кто слушает нас уже вот последний час. Еще полчаса я с вами. Меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. Я напоминаю, вы можете звонить нам в студию по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. Звонки сюда бесплатные. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Обсуждаем сейчас самые важные темы и переходим к следующей.
Тема дня.
Итак, тема дня, точнее, тема ближайших 25 минут. Мы ее сформулировали приблизительно так. Крым лучше, чем Сомали, но хуже, чем Нигерия. Это результаты отчета международной организации Freedom House, то есть Дом Свободы. Эта организация основана была еще в 1941 году и уже много лет проводит так называемый свой мониторинг состояния свободы в разных странах. Так вот, Крым в их последнем отчете обозначен как отдельная территория, там даже на карте специальная вот пометка звездочка, да, как непризнанная территория, и Крым получил всего 9 баллов. Россия получила 20 баллов в этом же рейтинге, Украина получила 62 балла, всего оценивалось, ну, все страны оценивались по 100-бальной шкале. Вот сейчас немного подробностей об этом самом отчете, а потом будем обсуждать ситуацию с правами человека, ну и, соответственно, вероятно, с причинами того, почему Крым получил такое, ну, не очень хорошее, скажем так, место. 9 баллов всего, ну, то есть, действительно, в Сомали хуже, там совсем 2 балла, да, и Западная Сахара, ну, это вообще даже не страна, а территория, там тоже, ну, меньше, чем в Крыму, но даже большинство африканских стран получили больше баллов, чем Крымский полуостров. Слушаем материал.
Крым в центре внимания.
Уровень демократии в мире критично низок. Об этом сообщает американская правозащитная организация Freedom House в своем отчете о свободе в мире за прошедший год. Статисты утверждают, по сравнению с 2016 годом, показатели по соблюдению прав человека существенно ухудшились в 7 десятках стран. Положительная тенденция прослеживается только в 35. Freedom House настаивает, уровень свободы в мире снижается уже 12-й год подряд. В своем отчете Freedom House разделяет все страны на три категории – свободные, частично свободные и так называемые несвободные страны. Уровень свободы в государстве оценивали по шкале от 0 до 100. Из 100 возможных Украина получила 62 балла, Россия – 20. Аннексированному Крыму отдали всего 9 баллов. В отчете в абзаце об Украине упомянули и о судьбе чеченской семейной пары, которая участвовала в АТО и осуждала политику российских властей. Судя по всему, речь идет о добровольцах Амине Акуевой и Адаме Асмаеве. В октябре прошлого года в Киевской области на них было совершено покушение, в результате которого Акуева погибла. Кроме того, в отчете сообщается о многочисленных покушениях на украинских политиков в 2017 году. Причастными к преступлениям киевские власти называли сотрудников российских спецслужб. Freedom House – неправительственная организация, основанная еще в 1941 году общественным деятелям Элеонорой Рузвельт и американским политикам Уэндалом Уилке. Исследование состояния политических и гражданских свобод, уровни демократии и соблюдения прав человека в мире проводятся с 1978 года. Ранее организация неоднократно подвергалась критике со стороны политиков и правозащитников соседней России, в частности из-за отчета о порядке проведения выборов в стране.
Крым в центре внимания.
Итак, обсуждаем, невысокий балл, по крайней мере, вот так если скромно сказать. 9 баллов из 100 получил Крымский полуостров в годовом отчете Freedom House. Детали этого отчета сейчас обсудим с руководителем Freedom House в Украине Мэтью Шаф. Здравствуйте, Мэтью.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему настолько большая разница между аннексированным Крымским полуостровом и там Российской Федерацией? Россия же считает, что Крым это их часть, и, соответственно, ну, логично было бы представить, что будет один общий балл, ну или, по крайней мере, баллы будут похожими.
Да, но дело в том, что Крым является частью Украины, и поэтому оценка ситуации в России не совсем относится к ситуации в Крыму. Но на самом деле Крым является под оккупацией российских властей, и там работают российские полицейские, там, к сожалению, в силу российских законов применяются российские законы против жителей Крыма. Поэтому Крым является, то есть по нашей оценке свободы, где-то между Украиной и Россией. Но все-таки это не означает, что Крым, по нашему мнению, является частью России. Цвет Крыма на нашей карте свободы в мире, это означает наши оценки политических прав и свобод в Крыму в данном, в, данном году.
Российскую Федерацию называют авторитарным государством, да? Почему на территории Крымского полуострова настолько, ну, по вашим данным, хуже ситуация с уровнем свобод? Уже настолько хуже даже, чем в самой Российской Федерации. В чем различие? Какие особенности вы увидели, ну, ваши исследователи, когда исследовали разницу между тем, что происходит на территории аннексированного Крымского полуострова и на территории Российской Федерации?
Да. В нашем докладе Крым сохранил свой рейтинг 6,5 баллов с предыдущего года. И остался в категории, у которых статус не, страны, у которых статус не свободный. В 2017 году российские оккупационные власти уже четвертый год усилили контроль в Крыму. В частности, через давление на крымско-татарских активистов, усиление борьбы против образования на украинском языке и против украинской православной церкви. То есть мы считаем, что давление на гражданские организации, на гражданских активистов, давление через судебную систему, которая там работает, это все-таки, даже несмотря на то, что российские законы в Крыму применяются, они применяются еще жестче, чем в Российской Федерации. Поэтому есть отличия в оценке ситуации в Крыму и в самой Российской Федерации.
Последний к вам вопрос, Мэтью. Российская Федерация, представители Российской Федерации часто критиковали, вот я это слышал много лет, отчеты Freedom House, говорили, что эти отчеты являются заангажированными, что они не являются беспристрастными, и это просто, ну, это просто одно из мнений, которое можно игнорировать, и ничего на самом деле этот ваш отчет не дает. По вашим данным, по вашему мнению, кто берет во внимание результаты вашего отчета, и влияет ли уровень или там количество баллов, которые получила каждая конкретная страна, или вот там территория, как Крым, на дипломатическую ситуацию, на международную политику?
Ну, то, что мы с вами сейчас говорим, это признак того, что в СМИ есть очень глубокое, то есть глубокий интерес, глубокое уважение к нашему исследованию. Ежегодно обращаются внимание на наши отчеты, на наши оценки из международных организаций, СМИ, конечно, из разных государств. Конечно, нас критикуют ежегодно, и критика – это хорошо, это делает нам лучше и сильнее. И мы иногда получаем критику от украинского правительства, например. И мы сейчас будем тоже рассмотреть нашу методологию. Это уже будет, по-моему, 10 или 12 лет с предыдущего раза, когда мы обсудили, рассмотрели нашу методологию, потому что ситуация в мире меняется. Но это...
Но,
конечно, будет критика от таких государств, но мы пишем то, что мы видим.
Мы пишем то, что мы видим. Спасибо большое. Мэтью Шаф, руководитель Freedom House в Украине, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму. Напомню, Freedom House поставил Крыму 9 баллов, а Российская Федерация получила 20 баллов. По 100-бальной шкале у Украины 62 балла.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
8-800-10-06-926 – это номер телефона для крымчан. Если вы хотите поучаствовать в разговоре, высказать свое мнение о том, почему или за что Freedom House поставил столь низкий балл Крымскому полуострову, подключайтесь к нам, пожалуйста. А сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы согласны с вот таким низким баллом, который получил Крымский полуостров в отчете к Freedom House?
К сожалению, эта оценка такая низкоожидаемая, потому что действительно и в 2017 году мы тоже фиксировали, как правозащитная организация, ухудшение ситуации и появление вот новых тенденций, которые говорят о том, что в Крыму стало еще хуже. Поэтому такой низкий балл, увы, он очевиден.
Низкий балл очевиден, но я посмотрел просто другие страны и там территории, которые получили ну менее чем 10 баллов, там есть Сомали, там есть Западная Сахара, ну то есть территории, которые ну вообще считаются, ну по крайней мере там, я не знаю, в умах, да, обычных граждан считаются какими-то территориями без всякого права и без всякой, условно говоря, цивилизации. Почему настолько мало для Крыма? Все-таки, ну это же не Западная Сахара.
Да, но для меня, если честно, не совсем корректно об этом говорить, потому что методология организации Freedom House, да, и логичнее они смогут объяснить, как именно это получается, но просто все зависит от тех критериев, которые мы берем за основу в методологии. В принципе, да, понятное дело, что страны, которые получили тоже низкий балл, они, скажем так, в каких-то моментах вроде бы не сравнилось все-таки с Крымом, там нет, да, бегающих вооруженных групп, но в то же время по другим критериям, именно с точки зрения свободы выражения мнений, например, да, применения законодательства, ситуация в Крыму действительно ухудшилась. Но мне не совсем было бы правильно комментировать методологию, которую использовал Freedom House.
Хорошо, тогда вот к вашим исследованиям. Вы говорите, что в 2017 году, в 2017 году ситуация еще ухудшилась. Но я помню, что, ну там, я не знаю, похищение людей, это чаще, там, я не знаю, 14-15 год, да, в 17 году это все-таки в основном уже были, ну, по крайней мере, аресты, а не похищения, да, количество судебных дел по, там, особенно против крымских татар, да, действительно выросло. Что еще вы фиксируете, что позволяет вам говорить, что ситуация ухудшилась?
Да, я поясню. Действительно, с одной стороны, мы не наблюдаем новых насильственных исчезновений, но важно отметить, что несмотря на то, что нету новых, не расследуются предыдущие. И получается, что эта тенденция сохраняется в каком смысле? Что людей не похищают, но те, кто это сделали раньше, так и остались безнаказанным. Поэтому эта ситуация не улучшилась. Что касается новых, одна из таких наиболее угрожающих тенденций, которая в целом влияет на все ухудшение прав человека, это преследование адвокатов. И как раз прошлый год, 17-й, если вы помните, начался с громкого, абсолютно беспрецедентного дела против Эмиля Курбединова. И именно как адвоката мы же понимаем, что дело не в каких-то так называемых экстремистских материалах. Дело в том, что он адвокат, и тот адвокат, который защищает многих жертв политических преследований. Николай Полозов, да, рассказывал те ситуации, которые случились с ним. И это угроза не только для самих адвокатов, в том числе это лишение возможности защищать людей, которые там находятся и так в непростом положении. Поэтому эта новая тенденция, она весьма угрожающая в целом. Если говорить о том, что происходило в других группах, например, да, крымские татары, крымские мусульмане, увы, перечень людей, которые незаконно сейчас содержатся, вырос, если только по делу против крымских мусульман, то есть там, где обвиняют людей либо в участии в Хизбут-Тахрир, либо в участии в Джамаат-Таблиги, и нет никаких доказательств, то этих людей сейчас минимум 29, только тех, которые лишены свободы.
То есть это большая, ну, большое количество людей. Хорошо, но вот опубликовал Freedom House свои результаты исследования, вы публикуете свои результаты. Куда эти результаты идут дальше? Потому что, ну вот, подобные заявления о том, что в Крыму не все хорошо с правами человека, звучали и в 14-м, и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м годах, но они продолжаются, и вы говорите, что ситуация даже ухудшается. Что делать с этими результатами, и можно ли как-то повлиять на тех, кто нарушает права людей?
Да, действительно, это важно, что именно мы делаем с информацией, потому что один из составляющих – это информировать. В том числе важно, чтобы Европейский Союз, Соединенные Штаты и многие другие наши партнеры знали о том, что лучше в Крыму не стало. Но этого, конечно, с нашей точки зрения, как правозащитников, недостаточно. Поэтому информацию, которую мы публикуем, что более важно, доказательства той информации, которую мы публикуем, они также используются в других более важных инстанциях. В данном случае речь идет о том, что сейчас уже есть международные инстанции, куда мы можем обращаться. Это Международный суд справедливости по дискриминации. И как раз в этом году Украина будет представлять свою позицию. И очень важно, что факты дискриминации крымских татар, украинцев, религиозных групп будут уже рассматриваться в суде, да, против России. Второй для нас очень важный суд – это Международный уголовный суд, и ряд правозащитных организаций передают туда соответствующую информацию, доказательства это, и также это делает прокуратура РК. Для чего это нужно? Для того, чтобы все-таки в ближайшем времени Международный уголовный суд рассмотрел это все, Федерации и приняло решение о том, что он откроет расследование по делу в Украине, то есть расследование военных преступлений России на территории Крыма.
Ольга, пожалуйста, можете остаться с нами на линии? К нам сейчас присоединился Петр Охотин, это политолог и эксперт по международным отношениям. Петр, здравствуйте.
Доброго ранку.
Скажите, пожалуйста, ну вот Ольга только что сказала, что уже готовятся иски и уже будут заседания, в том числе Международного уголовного суда, но, начиная с 2014 года, напоминаю то, что мы уже, ну или проговариваю то, что мы уже услышали за прошедшие там 20 минут, да, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается, 9 баллов получил Крым по результатам исследований Freedom House, и даже сама по себе считающаяся авторитарной Россия получила 20, и тем не менее Россия никак на это не реагирует. Насколько долго и насколько сложно будет заставить Россию прореагировать на, там, я не знаю, результаты исследований правозащитников, той же организации Freedom House и, возможно, даже международных судов?
Ну, по-перше, хотів би сказати, що та робота, яку роблять правозахисники, робота з документування, з моніторингу ситуації з правами людини в Криму, це дуже величезний пласт роботи, адже саме за тими документами, за тими звітами і будуть виграватися суди. Однак тут є одне питання в тому, чи зможуть міжнародні організації, чи зможе міжнародна спільнота змусити Росію виконувати рішення цих судів, навіть якщо в них буде виграш. І тут якраз в контексті згаданого вами звіту Freedom House з'являється така картинка. Дійсно, автократичні режими, такі як Росія, такі як Китай, зараз всіляко борються з країнами демократичними. І це видно їх і через створення їх ЗМІ, так і, власне, через певну економічну експансію. Знову-таки, велика роль у тому, щоб права людини дотримувалися, завжди лежала на стороні Сполучених Штатів Америки. А зараз, якщо ми бачимо, там є певні свої внутрішні проблеми, пов'язані з внутрішньоелітними розборками. І, звісно, що це послаблює демократичну спільноту. Тобто, в даному випадку Україні, українським правозахисникам обов'язково потрібно доводити про факти знущання над людьми, про порушення прав людини різними мовами, максимально працювати з депутатами, з групами в Європарламенті, інших парламентах. І при цьому, звісно, варто розуміти, що остаточна перемога багато в чому залежить все-таки від політичної перемоги, в тому числі від того, як завершиться конфлікт України з Росією.
Хорошо, а в каких сроках может идти речь? Просто даже само по себе рассмотрение в международных судах, ну, это может длиться, условно говоря, десятилетиями, и, по сути, вот такой длинный срок, ну, где-то даже поощряет оккупантов, потому что, ну, хорошо, ну, все равно раньше, чем через 10 лет нам ничего не скажут, а там уже и Путин не будет президентом, например, или там вообще все будет другое, или новый президент в Соединенных Штатах, и вообще вся ситуация поменяется, как было сказано в старой сказке, либо Ишак сдохнет, либо падишах. Да? Вот может сама такая продолжительность процесса в каком-то смысле даже мотивирует агрессора совершать новые и новые преступления?
Ну, в данном випадку я не думаю, що це мотивує в чомусь агресора. Мало того, варто розуміти, що демократичні цінності, принципи демократії для російського режиму, якщо ми зараз говоримо про нього, це фактично ворожі цінності, і вони цього не ховають. Якщо ми подивимося їх шоу, то зазвичай там є якась людина, як називають ліберал, зазвичай один з найслабших експертів або експерт, проти якого ведучий найбільше працює, задає йому питання. Тому знову таки Росія розумітиме мову економіки, Росія розумітиме мову, можливо, там якогось військового випередження. І в даному випадку строки її не мотивують. Знову-таки варто розуміти, що у випадку, якщо все-таки перемога в судах буде доведена і міжнародна спільнота буде в силах надавити на Росію, в тому числі через продовження санкцій, то швидше за все Росія може зіграти, знову-таки, на полі правозахисту. Ну і в контексті того, що ми говоримо про Крим, я думаю, що правозахисникам обов'язково завжди нагадувати про політичних в'язнів, які знаходяться в Російській Федерації, і це має бути такий рефрен.
Це має бути такий референт. Петр Охотин, політолог і експерт по міжнародним отношениям, був з нами на связі. І з нами же на связі остається Ольга Скрипник, координатор Кримської правозащитної групи. К вам, Ольга, тот же вопрос. Как ви считаете, вот тот факт, что в основном расследование или там процесс принятия решений в международных судах это обычно годы, не мотивирует ли он, ну, собственно, продолжать совершать преступления против прав человека?
Да, я согласна с тем, что сроки, и мы сами, да, в этой сфере работаем, и, конечно, некоторые вещи как минимум уже длятся 4 года, да, и, в принципе, из таких относительно, если можно это назвать, быстрых результатов, это то, что ряд стран, и, например, Евросоюз, это они принимают решение об изменении своего законодательства и стали возможны персональные санкции, да, это вот сейчас видимые результаты той работы, которую вели правозащитники, и украинская дипломатия, и другие. Что касается, например, процессов, о которых я говорила, Международный суд справедливости по дискриминации, это минимум по сути, 2 года будет в лучшем случае, потому что такова процедура. А что касается Международного уголовного суда, то, увы, этот процесс будет еще дольше, потому что пока никаких заседаний этого суда быть не может. Идет только предварительное рассмотрение, и если уголовный суд международный согласится открыть дело, то он откроет расследование, и это расследование только будет длиться еще несколько лет, пока они не соберут достаточно фактов, чтобы начать сам судебный процесс, тот самый трибунал, да, которого мы ждем. Такова процедура. Увы, да, она очень медлительная. И есть еще вторая проблема, связанная в целом с ситуацией ООН. Это то, что Совет Безопасности, мы знаем, насколько он напрямую зависим от Российской Федерации. И изменить эту ситуацию сегодня при нынешнем уставе ООН невозможно. Мы, получается, да, попадаем вот в эту ситуацию. Это действительно проблема, и искать пути, как это решать, это вопрос к отдельным странам, да, которые готовы защищать демократию и искать тогда новые механизмы, как, например, сейчас пришли к персональным санкциям или там другим пакетам санкций против России.
Россия называет себя правопреемником Советского Союза, и я помню ситуацию 1939 года, когда после агрессии против Финляндии Россия была, Советский Союз был изгнан из Лиги Наций, это был такой прототип ООН, но сейчас действительно Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, тем не менее, есть же решение о том, что российский запрет Меджлиса крымско-татарского народа, это решение незаконное, и этот запрет нужно отменить. Я все равно не вижу, чтобы Россия его отменяла. Вот мы находимся в таком правовом цугцванге, да, я правильно понимаю?
Что касается запрета Меджлиса, да, действительно, это абсолютно незаконное решение, с этим согласна. Страны в мире. То решение, которое сделал Международный суд справедливости, это было решение пока только о предварительных мерах. То есть это еще нельзя назвать решением вообще суда. Хотя я уверена, что все-таки суд и в своем окончательном решении вынесет то, что, что Россия должна отменить запрет Меджлиса. И когда мы получим это решение уже как заключение суда в ходе вообще рассмотрения иска Украины против России по дискриминации, это дает основания и для ООН, и для других стран вводить новые санкции и новые какие-то меры против Российской Федерации. В чем проблема? Что вообще впервые этот суд рассматривает вообще иск по дискриминации, понимаете? То есть мы попадаем еще в то, что вообще инцидент, если можно так сказать, с Крымом, он приводит и к международным процессам, которые некоторые происходят впервые, как, например, рассмотрение вот этого иска, который сейчас Украина против России по фактам дискриминации. Поэтому суду тоже сложно, он впервые сталкивается, рассматривает все это так долго. Но это точно станет основанием уже правовым для того, чтобы и ООН, и другие страны вводили новые, например, пакеты санкций. Пока действительно мало других альтернативных вариантов, кроме санкций. Надеюсь, что все-таки международное сообщество активнее будет искать какие-то новые ad-hoc механизмы. Но действительно, эта машина настолько сложная и бюрократическая, что да. А для нас, обычных людей, и особенно тех, кто сидит в тюрьмах, каждый год, сами понимаете, это трагедия.
Хорошо. И последний вопрос. Есть же еще Европейский суд по правам человека. Я знаю, что сейчас Европейский суд украинские дела, да, рассматривает чуть быстрее, чем, по крайней мере, еще несколько лет назад. Насколько там перспектива защиты своих прав для тех, кто пострадал в Крыму, ну, более, я не знаю, более вероятно или более благоприятно?
Тут важно отметить, что просто это совершенно другая инстанция, она иначе рассматривает дела. Дело в том, что Европейский суд по правам человека рассматривает индивидуальные жалобы, то есть конкретно запытки, например, там Рената Параламова, запытки Александра Костенко, да, или там незаконное лишение Балуха и так далее. То есть это индивидуальное дело, где конкретное государство, например, Российская Федерация, нарушила права конкретного человека. Да, там гораздо больше перспектив в плане того, что это индивидуальный кейс, его могут быстрее рассмотреть. Но некоторые дела до сих пор еще раз рассматривается хотя бы или принято еще два года назад, три года назад. В чем там есть моменты? То, что суд установит, что да, было нарушено право, и может присудить определенную материальную, в том числе компенсацию, которая должна будет выплатить Российская Федерация. То есть да, там есть вот эти моменты, но, к сожалению, Европейский суд по правам человека – это не та инстанция, которая может привлечь к ответственности нарушителей, как, например, там, не знаю, Путина, Бастрыкина, Палагина. В этом случае тогда нам важнее Международный уголовный суд, юрисдикция которого позволяет в дальнейшем, если будет такое решение, привлекать к ответственности высшее руководство Российской Федерации. Хотя с Путиным тоже будет не все так просто. То есть это разные инструменты, и их нужно использовать все однозначно. И поэтому, да, те, кто обращается в Европейский суд по правам человека, однозначно делают правильно, и это очень важно.
Ясно. Спасибо огромное. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Обсуждали сейчас не очень почетное место Крымского полуострова в ежегодном отчете Freedom House. Напомню, Крым получил 9 баллов, Российская Федерация 20, Украина 62 по 100-бальной шкале. Я напоминаю, это был утренний эфир на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, я был с вами последние полтора часа. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте нас в 8.35 и 13.10 по крымскому времени, 7.35, 12.10, соответственно, по времени материковой Украины. Услышимся. Пока-пока.